Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Добрый день, коллеги. Мы с вами врываемся в новый рабочий год, 23-й. Только-только закончились все наши любимые всеми праздничные новогодние и рождественские выходные. И начинаем мы наш год. Я бы даже не сказала, что, ну, если честно, как по мне, с очень интересной темой. Потому что сюжет, о котором мы сегодня будем говорить, это то, что знакомо многим, знакомо с детства, знакомо и в классическом, и в видоизмененном формате, о котором мы тоже в том числе сегодня поговорим. И, соответственно, просто Оксана, которая, кстати, покинула нас, к сожалению, и сейчас, надеюсь, подключится, пишет такая: «Наташ, а давай мы поговорим про старый, древний, любимый всеми сюжет Пиноккио». Я такая думаю: «Оксан, мне кажется, ты как-то немножко не в ту степь пошла, не с того начала наш год». Но потом я, к своему большому сожалению, не знала о том, что в 23-м году вышел новый Пиноккио. Оксана мне сказала, я посмотрела, удивилась и такая думаю: да, это то, что можно вот прям точно обсуждать. И прям с большим удовольствием и посмотрела, и как бы вникла, и прям рада, что мы поднимаем сегодня эту тему. Я напоминаю, что сегодня понедельник, 15:00, с вами Теос Медиа, передача «Гигзона». И сегодня мы будем говорить о фильме, который вышел в 23-м году, но у которого такая длительная, сложная история создания. Мы будем говорить про «Пиноккио». Сегодня с вами Наталья Лисовая, моя соведущая Оксана Куропаткина. И, Оксана, представь, пожалуйста, нашего гостя.
У нас сегодня в гостях Антон Парфенов, кинокритик и ведущий своего блога. Антон, добрый день.
Здравствуйте.
Оксана, расскажи, пожалуйста, вообще, как мы дошли до жизни такой, что обсуждаем Пиноккио?
Ну как, вообще у меня он был записан в планах еще в 2019 году, когда вышел знаменитый итальянский фильм с совершенно потрясающим гримом. Я так и не могу его удалить из своей папки, потому что мне хочется его пересматривать. Но, как это у нас часто бывает, Пиноккио наложился на какие-то более популярные продукты, и я его отложила. И тут я увидела в начале прошлого года, что планируется Пиноккио. Я думаю, ну, надо обсудить, потому что вещь культовая. Сказка очень известная. У нас она известна меньше, на Западе она известна больше, в Италии это вообще одна из самых популярных сказок. Я Пиноккио, честно скажу, эту сказку любила больше и люблю сейчас больше, чем «Волшебный ключик». Я очень люблю наш фильм с Буратино, с Димой Иосифовым, потому что мне кажется, он гениален. На мой взгляд, он даже лучше книжки. А Буратино, сыгранный Димой Иосифовым, вообще, мне кажется, идеальный мужчина, вот как по мне. Я его очень нежно люблю. Но вот именно как сказку я гораздо больше с детства любила «Пиноккио». Я когда ее прочитала, я в нее влюбилась. Я периодически ее перечитываю. Перед эфиром я не смогла удержаться. Дай, думаю, главочку посмотрю. Ну ха, какую там главочку? Я перечитала все. Но перечитала, пересмотрела любимые моменты. Сказка, мне кажется, достаточно глубокой, глубже «Золотого ключика» и гораздо более страшный. И, собственно, все это так и наложилось. Моя любовь произвольная к Пиноккио, то, что это действительно культовая вещь, и то, что известный режиссер, который прославился на высоколобых кинофестивалях, Гильермо дель Торо, снял еще одну очередную версию этой сказки, которая вышла практически параллельно с перевыпуском диснеевской сказки про Пиноккио, наподобие того, как Дисней перевыпустил «Короля льва» в 2019 году в виде игрового фильма, по сути, идя четко по сценарию мультика. Вот так и получилось. И под это дело я посмотрела основные экранизации Пиноккио. Я хотя очень люблю сказку, но экранизации не смотрела. И, соответственно, диснеевский мультик, понятное дело, с этого начали, стал смотреть перевыпуск 22-го года, мне стало скучно, посмотрела и даже частично пересмотрела «Пиноккио» 19-го года, и к тем, кто не смотрел, я очень рекомендую. Если вы хотите видеть, что такое высокий класс работы гримеров, я вам рекомендую. Там «Пиноккио» реально выглядит как деревянный, выструганный из полена. Я такого вообще в жизни своей не видела. Я сразу как представила себе, сколько мучились эти гримеры, сколько страдал этот бедный ребенок, которому накладывали этот грим, наверное, часов 5, так прониклась сразу очень большим уважением. Ну и потом мне что понравилось, что фильм шел очень четко по сказке. Я сказку хорошо помню, и прямо меня очень порадовало, что многие моменты они четко воспроизвели. Мне очень понравилась такая вот страшноватая, бирюзовыми волосами в русском переводе, что девочки, что женщина. Кстати, девочка за эту эпизодическую роль получила там несколько наград, по-моему, совершенно заслуженно. Ну и, наконец, то, что нам положено к эфиру, мультик 23-го года, я честно тоже
посмотрела. Я
вот так вот до этой жизни дошли.
Оксана, я на самом деле даже не удивлена, что тебе история «Пиноккио» нравится больше, чем история «Буратино», ну, потому что, будем честны, это совершенно разные типы персонажей вообще по своей сути. И я, когда там думала, за что ты можешь зацепиться, я поняла, что ну, «Пиноккио» тебе точно, как вот этот сюжет вечно кающегося и человека, который становится лучше, что вот это вот персонаж Оксаны, я прям бесспорно, вот прям 100%. Меня больше удивляет, насколько все равно там сюжет «Пиноккио», сюжет «Буратино», он остается там популярным, потому что вот мы там видели экранизацию 19-го года, потом две экранизации там в 22-м, да, 23-м. Я еще тут обнаружила, что внезапно в 19-м выходил, кстати, мультфильм производства РФ по «Пиноккио». И вообще мы очень много видим, да, но не смотрите, если что, не смотрите его, он крайне печальный просто, вот. Но суть в том, что все равно переснимается, доделывается, вот, адаптируется. И этот сюжет, он прям появляется, появляется, возобновляется. Это интересный феномен, который мы сегодня в том числе будем обсуждать. Антон, а расскажите, пожалуйста, вы с чем знакомы с персонажем «Пиноккио», что смотрели, какие впечатления, особенно о последнем нашем сегодняшнем фильме, о котором мы обсуждаем?
Ну, я знаком с тематикой «Пиноккио» с «Золотого ключика», с «Буратино». Я такое чувство... Ну, я ассоциировал себя с главным героем, когда я смотрел, я был маленький. Песня, понятно, что она до сих пор в моем сердце, в моих ушах, в моем мозгу, я ее не могу выкинуть. А то, что вот фильм... Ну, он в 23-м, я не знаю, вышел где, в кинотеатрах, наверное, но просто так-то он вышел в 22-м, да, то есть тот «Пиноккио», который был. Да, вот фильм... Я просто вернусь сразу же, то, что вы говорили до этого. Фильм 19-го года, я реально не посмотрел его, потому что, ну, очень эффект вот этой долины, когда прямо, ну, реально очень странно смотрится вот это. Тем более он итальянский, по-моему, да, они же сами ее пересняли, там итальянский актер вот этот, который в «Жизнь прекрасна» был. Но я теперь пересмотрю теперь, да, вот. Но по тому, что сделал Гильермо дель Торо, режиссер, который спорный, да, потому что все, что он делает вроде бы как страшных персонажей. То есть я люблю фильмы ужасов, это мое, да, монстры и все прочее. Но Гильермо делает он их такими... не до конца страшными, как для 14-летних, ну, грубо говоря. Да, это все, что там он делал, Хеллбой и все прочее. То есть это такие монстры, которые как бы вроде внушают страх, но ты такой, а, так они милые, они хорошие. И вот все в этом ключе. А стоп-моушен, вот это вот мультик, это просто ну, сама по себе механика, как это сделано, как это, если посмотреть, если вы не видели, что это все покадрово снято и какие движения, то есть это просто вселяет, я не знаю, такой респект и уважуху для тех людей, которые этим занимались, потому что когда я начал смотреть, я думаю, ну, начну, посмотрю, и маленькая деталь, когда Пиноккио заходит в дом, а не Пиноккио заходит в дом, а сын Джеппетто заходит в дом, когда показывают флешбэк вот этот, и он не закрывает дверь, она не закрывается до конца, и он возвращается и закрывает ее. Меня почему-то вот это в фильме просто пробило, я такой, вау, то есть он реально, они взяли специально, выделили время, что дверь не закрылась, он вернулся и снова стал дозакрывать. Возможно, вы не обратили внимания на это, но это так круто сделано, что реально жизнь вот эта вся. И я не читал произведение «Пиноккио» классическое, да, я никогда не задумывался вот до этого фильма, что реально зачем папа Карло делал себе, ну, Джеппетто делал себе игрушку эту. Я только потом уже понял, что реально это же он пытался вернуть себе сына. То есть это для меня было каким-то таким открытием. Мне понравился на все 100%. То есть фильм очень крутой. Сама по себе с технической стороны и с того, что он несет, прям очень-очень-очень крутая штука. Тем более, что заканчивается все не на совсем такой хорошей ноте, да? Такая лирика, драма.
Нерадостно возвышенная.
Нет такого, то, что это детский фильм, который заканчивается, когда все хорошо. Он спас папу, стал настоящим мальчиком, и все зажили хорошо. Нет, тут прям показывает. Вот это. Но это было прикольно. То есть это было здорово сделано. И я не знаю, я до конца, наверное, еще не определил, как в какой жанр отнести вот этот мульт, да, потому что с одной стороны, тебе еще и он добавил вот эту фашистскую Германию, Италию добавил, да? Плюсом возвращение Пиноккио к жизни, он...
Прошу прощения еще раз за технические неполадки. Все-таки дистанционные встречи наши накладывают ряд ограничений. В какой-то момент Zoom ломается, но ничего страшного, мы вместе опять, и это отлично. Оксан, пока наш гость Антон возвращается к нам, расскажи, пожалуйста, немножко о своих впечатлениях. То, что тебе 2019 года фильм очень понравился, я поняла. А какие у тебя ощущения от мультфильма 2023 года?
Ты знаешь, я согласна с теми, кто очень превозносит этот мульт и считает, что это шедевр. Это правда очень здорово сделано. Мне кажется, что жутковатость фильма 2012 года, которая передает жутковатый текст сказки «Колодий», поэтому делает ее более глубокой, чем сказка про Буратино, что Тора не только это передал вот так дословно, и как это сделано было в итальянском фильме, он еще и увеличил эту жуть. И вместо того, чтобы воспроизводить архаический 19 век, когда эта сказка была написана, он переносит эти события на 20 век. А что было бы, если бы наш деревянный человечек Буратини по-итальянски появился бы в фашистской Италии, в Италии эпохи Муссолини, межвоенный период? И мне кажется, что это очень хорошо передано. Это примерно такая же история, как представим себе, а что было бы с Шерлоком и с доктором Ватсоном, если бы мы их перенесли на 21 век. И поэтому экранизация BBC это не Шерлок Конан Дойла, но, в общем, это Шерлок, который мог бы появиться в 21 веке. Поэтому я при большой любви к Ливанову и к советской киноклассике приняла Шерлока Камбербэтча. И считаю, что, да, такое прочтение Конан Дойла вполне возможно. С Пиноккио, Дель Торо примерно та же самая история. Мне кажется, что это хороший пересказ и попытка на самом деле показать, что сказка, итальянская сказка, которая для итальянцев сказка всех времен и народов, действительно работает. И жутковатый подтекст сказки, он становится только еще более отчетливым. Даже такой простой пример. В Пиноккио звучит тема смерти. Звучит, и смерть ходит за деревянным человечком явно по пятам. И нет ощущения, когда ты читаешь, что раз, и наш Пиноккио обязательно спасется. Более того, на самом деле, если кто не знает, изначально сказка заканчивалась тем, что Пиноккио был повешен вот этими ночными грабителями. Все, и сказочке конец. Когда люди сказали, в смысле, как это так? Колоди стал допридумывать дальше. И с ним произошла примерно та же история, что с Толстым, который жаловался на то, что Наташа Ростова подкинула ему такую подляну, взяла и вышла замуж. Ну как так? Толстой этого не хотел. Но бывает так, что не только автор ведет персонажа, но и персонаж ведет автора.
Персонаж ведет автора. Да, Оксана.
Я здесь прошу прощения в том месте, где я нахожусь. Видимо, какая-то не слишком хорошая связь. Вот. Там тема смерти, как я уже сказала, в оригинале сказки звучит достаточно ярко. А вот у Дель Торо она прозвучала прям максимально жутко, когда, помните, Пиноккио постоянно попадает в какое-то посмертие, и там жутковатая барышня его отправляет обратно. Этого нету в сказке «Колоде», но мне кажется, что если бы он писал в 20 веке, появилось бы нечто подобное. То есть я впечатлена. Я впечатлена тем, как это показано. Я впечатлена тем, что сказка заканчивается на том, что наш деревянный человечек хоронит самых близких и, почтив их память, отправляется дальше странствовать по свету. И интересно, стал ли он на самом деле живым мальчиком? Вот как-то не особо похоже. Или его удел – это бессмертие без близких людей? Он уходит вдаль, примерно как Фродо удаляется с эльфами на запад. Мне вот кажется как-то так. И да, мне кажется, что это показатель хорошего вкуса. Поэтому я очень впечатлена. И мне очень понравилось, как показали этого несчастного Фитиля. То есть в сказке «Колоде» это однозначно какой-то вот нехороший персонаж. Хотя потом, когда он превращается в осла, его жалко. А здесь это прям даже какой-то, не знаю, хороший мальчик. Так он отказался своего друга расстреливать. В общем, одним словом, заюшка. Вот, наверное, как-то так. Наверное, помимо моих впечатлений... такого любителя сказки «Колоде», было бы интересно, наверное, послушать впечатления людей, которые не столь фанатеют от этой сказки. Кстати, Наташа, ты эту сказку читала? Антон знаком только с киношными воплощениями, а ты читала сказку?
Я вообще читала и сказку, и, естественно, экранизацию 40-х годов Диснея я смотрела, и перезапуск 22-го года Диснея я тоже смотрела. И Пиноккио мы, на самом деле, изучали даже в рамках школьной программы. Разбирали, знаете, вот эти все истории, когда вы там ищете какие-то скрытые подтексты. Я знакома и с литературным там источником Пиноккио, и я знакома там с «Золотым ключиком». Я не могу, опять же, сказать, что, ну, это те произведения, которые меня сильно впечатляют, да? Ну, просто, например, там персонаж Буратино — это тот персонаж, который с тобой живет там с самого детства, ты как бы даже не задумываешься о том, о чем в него вложено. Так же само ты и в Пиноккио не задумываешься, у тебя просто есть какая-то замечательная история, и ты в ней крутишься. Очень здорово, как по мне, что вот такой классический сюжет пытаются как-то переосмыслить заново, потому что вот тот же самый перезапуск Диснея 22-го года, если кто не смотрел, я, в принципе, могу посоветовать посмотреть с детьми, вечерочком. Там есть очень милые тонкие отсылочки вообще, в принципе, к Диснею, в частности, это «Вылетающие кукушки» из часов, только там не кукушки, там фигурки диснеевских мультфильмов, в частности, там Белоснежка, которая съедает яблоко и падает в свой гроб. Вот. То есть в любом случае знакома. И я не могу сказать, что я прям осталась в безумном восторге от этой конкретной экранизации. Возможно, я просто, если честно, как-то не прониклась, но я уважаю то, что вот правда такие, ну, как бы банальные, знакомые с детства сюжеты прям перекладываются. Но я что хочу сказать, мне кажется, саму суть персонажа Пиноккио Дель Торо уловил намного лучше, чем диснеевские художники и режиссеры. Потому что, опять же, там, если мы будем говорить про Пиноккио, это такой человек, который постоянно там совершает ошибки, кается, и за счет этого там приходит, ну, условно говоря, к спасению, да, к превращению там в живого мальчика. И в мультфильме там, и в фильме диснеевском это, конечно, вообще не чувствуется. Дель Торо, в принципе, мне кажется, немножко поболее справился с этим. Что думаете, Антон?
Я думаю, что Дель Торо, он сделал фильм для взрослых. Ну, то есть, для... Если Дисней, это идет вот от, я не знаю, до, от трех лет, да? Я помню, как у меня старшая дочь начала смотреть вот мультики диснеевские, воспринимать где-то с трех лет примерно. Мы с ней «Рапунцель» посмотрели, она посмотрела, все, для нее это фильм был. А Дель Торо, наверное, лет с 14 и уже и выше. Поэтому там и такие темы поднимаются, которые более могут понять более взрослые люди. И Ну и сама, сама мультипликация, которую он делает, да, и сами монстры, которых он любит создавать, они все равно они такие немножко страшные, чуть-чуть. Не для взрослых людей, для подростков, наверное. А поэтому, да, то есть то, что Дель Торо сделал, это очень круто. За это я его стал... Он меня не спрашивал, но за это я его стал уважать еще больше. Как творца, как человека, который, да, решился на это, на все. Ну и да, и вот про... Я иногда забываю имена тех персонажей, да, но вот того Бадди, который превратился в классическом мультике Диснея в осла, да, там очень круто показан, да, переход, когда я думал, что он выстрелит, а он тут раз, и все, и вот это прям вот, поменялся персонаж, вырос, это прям прикольно, это здорово сделано. Вот, так что да, тут разбирать, тем более, что фильм большой сам по себе мультик, да, тут разбирать можно огромное количество всего, по нему можно, не знаю, 3 часа просто общаться, покадрово разбирать, как это все было снято, как, что закладывал автор и так далее, это дорого стоит вообще, ну, то есть это большой здоровенный труд, не то, что делает в последнее время Дисней, да, те ребуты даже...
Да-да-да.
Просто тот же самый «Король Лев», который у меня в сердце, это мой самый любимый мультфильм. Я его смотрел на пиратской кассете с одноголосым переводом и знал фразы на русском и на английском одновременно. У меня фраза «Remember who you are», у меня был браслет даже с этой надписью. То есть это такое, что прям вот на подкорке у тебя засело. То, что они сделали с фильмом, с мультфильмом, я не знаю, как это назвать. То есть это я думал, что это новое донесу, да? Все, что я из этого запомнил, в принципе, по кадрово все взяли, пересняли, все сделали то же самое. Хорошо, непонятно, для кого это. То есть я, как взрослый человек, я буду смотреть мультик, потому что он для меня близок. Тимон и Пумба именно такие мне нужны, да, веселые, смешные, которые реальные, как люди, да, ну, то есть, но только в телах животных, нежели как животные, которые ведут себя вот по-особенному. А тут даже мультик-фильм, который переделали вот сейчас, в 2022 году, я не понимаю, для чего он сделан, вообще не понимаю. То есть, какой посыл? Посыл, мне кажется, один-единственный, показать, что там были черные персонажи и фея, лысая фея. Ну, я к этому нормально отношусь, да? Но я не понимаю, зачем? Какой посыл был? Какой был посыл у человека делать... няню темненькой. Вот это тот момент, когда он выходит, папа Карло, Джеппетто выходит из этого, из дома, и проходят какие-то люди, и женщина в шляпе черненькая. Одна фраза «Привет, привет», все. Ее просто впихнули туда. Зачем? Непонятно. Тут, мне кажется, у Гильермо все на своем месте. Он прямо просто взял и перенес происходящее чуть-чуть пораньше, чем это было в сказке. Чуть-чуть попозже.
Попозже,
да.
Наверное.
Да. То есть, и как это красиво все встало, как это здорово, и предыстория как красиво показана, как сразу же заиграло все красками. То есть, я до этого, я не знаю, когда я вылетел, что я не читал книгу, произведение, сказку, я не знал, не задавался мыслью, зачем он создавал куклу эту. А тут тебе прямо красиво, ну и Дисней тоже то же самое сделал, рассказал, а тут тебе красиво рассказывают, что действительно он делал, как, не знаю, забыться, как, не знаю, как реализовать какую-то идею, чтобы эта кукла будет олицетворением твоего ребенка. Это круто. Вот.
Вот, кстати, по поводу аудитории, да, что непонятно там, для кого Дисней переснимает, но все-таки там аудитория определенная есть. Для меня, на самом деле, больше вопрос даже, для кого Дель Торо снимал, потому что, ну, будем честны, это не массовое кино.
Нет.
Совершенно не массово. Оценки у него там на том же самом Кинопоиске очень хорошие, если я не ошибаюсь, 7 даже с хвостиком каким-то. Но я прекрасно 7,7. Понимаю, что...
7,7.
Да, вот. Но я прекрасно понимаю, что вот эта оценка, она сформирована теми людьми, кто, ну, как бы фанатеет, да, по такому типу контента. Или по режиссеру этому. И, соответственно, это все равно очень... ну, как бы глубокая, но такая нишевая история, возможно, стоило бы что-то изменить для того, чтобы этот мульт стал таким, ну, более массовым, да, более доступным, но получилось бы сохранить эту историю. Мне кажется, все-таки ценность, тем более, если ты вкладываешь какую-то глубину в свое произведение, это то, что, ну, как бы, чем больше людей увидел, тем круче, да, ну, ты как бы свою...
Нет? Нет. Нет. А то, что сейчас вы воспринимаете как классику, тот же самый Blade Runner, «Бегущий по лезвию бритвы», да, как классика стимпанка и всего вот этого прочего, а его же не восприняли тогда. Его он полностью провалился, фильм. И он стал культовым только через какое-то время. И таких фильмов много. А они становятся популярными с течением времени какого-то. Вот он вышел сейчас. То это же перерождение, как Скотт Пилигрим, да, которого взяли, перенесли просто из комиксов на большой экран. Очень задорого. И когда я первый раз посмотрел, я не понял. Не понимаю, что там такого. Я пересматриваю его периодически. Это просто... это очень красиво, очень дорого, и это очень... То есть взяли комикс и перенесли реально в жизнь его. Надо посмотреть, надо видеть это. Он не собрал тогда абсолютно, но сейчас он обретает культовость. Скорее всего, возможно, я не буду так далеко глядеть, но мне кажется, что если пройдет какое-то время, если... скорее всего, на Кинопоиске оценка упадет еще ниже. Потому что сейчас, в тот самый момент, вышел фильм, все посмотрели, дальше с течением времени оценка будет немножко опускаться, потому что будет появляться что-то другое. Но если брать формат истории про Пиноккио, которые есть везде, да, какие можно посмотреть, то это вот фильм 2012 года, который, скорее всего, максимально не для всех, а фильм 2022 года, который просто ребут того, что было сделано раньше, и фильм Гильермо дель Торо. Из всех из них, мне кажется, более колоритным является дель Торо. И, возможно, он останется классикой, но... Это будет через лет 20-30. Об этом уже будут говорить другие люди, скорее всего. Поэтому массовое зрители не значит, что массовость не значит, что хорошо. Да, это как елки.
Нет, я не говорю, что это хорошо. Да. Просто я к тому, что хотелось бы, чтобы более массовыми были более глубокие произведения, конечно же.
Ну, так это не получается. В фильмах такого не бывает, да, это либо ты должен вложить, как в «Аватар», огромное количество спецэффектов и показать, что вот вау, вот это просто фильм взяли под тебя, под фильм переделывают кинотеатры, то есть это было какое-то движение такое, но это один прецедент, наверное, в жизни пока был, вот в моей, которую я знаю, либо, не знаю, либо вот какую-то вкусовщину такую сделать, которая вот будет постепенно набирать обороты, это очень сложно. Я не знаю, у каждого, да, есть какой-то свой определенный вкус. Кто что любит? Кто-то любит ужасы, кто-то любит мультфильмы, кто-то любит мелодрамы, еще что-то. А взять, попасть прямо точечно в целевую аудиторию, чтобы она собрала вот это все, да, это, во-первых, нужно понимать, когда ты будешь выпускать фильм, когда ты будешь, кто это будет смотреть, какая целевая аудитория от 14 до стольки-то, и понимать, когда ты будешь, как он будет себя позиционировать. Это рекламная кампания какая-то должна быть у него, да, потому что фильмы окупаются там, то есть бюджет фильма умножаю на 2, и вот, пожалуйста, это его рекламный бюджет. Тут же не было никакой, я не помню, честно.
Не было.
Вообще не было. То есть как будто бы вот мы с вами втроем знаем, что есть такой фильм, и мы следим за ним. Мы отслеживаем всю информацию, которая где-то появляется, какие-то крупицы информации. Или взять тот же самый, что сейчас, не знаю, там, «Крик», ребут делают в Нью-Йорке, типа переносит, это 6-й, по-моему, уже какой-то. Насколько они его позиционируют? То есть тут, скорее всего, фильм не соберет. И он, ну, и предыдущая часть уже была не очень, но рекламная кампания огромная. Потому что они понимают, что это слэшер, он недорогой, и люди пойдут на него, скорее всего, в какой-то период времени. Как продать вот этот фильм? Это сложно. Во-первых, история не самая популярная, ну, то есть она популярная, но она, так как она известна, она никому, скорее всего...
Она заезженная.
Да, ты же знаешь про Иисуса. Давайте пойдем на фильм про Иисуса. Ну, а что, мы не знаем что-то про него особого? Вот все, «Страсти Христовы», все, больше ничего. Вот «Страсти Христовы», он же провалился. Но в голове...
Собрал.
То есть он раз и есть, и он культовый. И ты всегда такой, вау. Если спросят конкретно вас, что посмотреть про Иисуса? Скорее всего, у вас возникнет только две. Это «Иисус Христос, суперзвезда», но это уже какой-то древний вред, да? «Страсти Христовы», пожалуйста. Все. Остальное все как будто бы... И, скорее всего, есть фильмы. Я уверен, что есть. Не помню, но, наверное, есть. Вот, поэтому да, обидно всегда, что массового зрителя собирают, ну, не все, не те фильмы, которые должны, как будто бы. Но мне кажется, что от этого и есть какая-то такая изюминка этих фильмов, потому что у них есть вкусовщина, и ты ее должен распробовать. Вот, это мое мнение, да, то есть тут можно соглашаться, можно нет, но вот я вот думаю так.
Оксана, расскажи, пожалуйста, как тебе кажется, насколько точно совпадает ощущение книжного Пиноккио с Пиноккио Дель Торо, лично для тебя?
Ну, вот это, кстати, хороший вопрос. И я, ответив на него, сразу переадресую вопрос вам. Главный посыл сказки «Колоде» ты определила с самого начала, сказав, что это мне точно должно зайти. Несомненно, сказка с явно христианским посылом. Идея в том, что человек проходит путь для того, чтобы стать человеком. Образ деревянного человечка – это образ несовершенного человека, такого ветхого Адама, говоря по-христиански, который с помощью проб и ошибок становится хорошим, достигает цели. И главный посыл – а как стать человеком? Колоде со свойственной ему нравоучительностью, которая мне...
Оксана опять нас немножко покинула. Да. Свойственной нравоучительностью.
Да, да, да. Слышно меня?
Да.
Слышно? Слышно. Со свойственной ему нравоучительностью. Он говорит это прямым текстом, что маленький мальчик должен быть послушен, должен внимать тем, кто ему желает добра, должен быть послушным и прилежным. В конце, однако, оказывается, что главное все-таки другое. Это доброе сердце, как напрямую говорит Пиноккио фея, что достоин великой похвалы тот ребенок, который заботится о родителях. Она это говорит в течение сказки целых два раза, что доброе сердце – это самое главное. Все остальное важно, но наживное. То есть наш Пиноккио с добрым сердцем должен стать, условно говоря, цивилизованным человеком и привести свои страсти в согласие с общественными нормами. И именно это делает человека человеком. Вот это главный посыл Колоде. Он пытается рассказать своим маленьким читателям, как им стать настоящим человеком с христианской точки зрения. Но, на мой взгляд, этот посыл полностью теряется, что в классической диснеевской экранизации 40-го года там вообще этого нет, как мне кажется. Тем более этого нету в ребуте 22-го года. Во всяком случае, я этого там не увидела. Это тщательное, покадровое, как правильно сказал Антон, воспроизведение мультика непонятно зачем. В фильме 19-го года это есть, то есть это не тупое воспроизведение сказки, когда не чувствуешь, когда чувствуешь букву и не понимаешь дух. И там Пиноккио показан, в отличие от реального Пиноккио Колоде, который весь из себя оторва, сорванец, который всех шлет и который действует сообразно тому, что ему в башню прилетело, и в этом смысле он собрат нашему Буратино, здесь это товарищ с печальными глазами, бедный, несчастный, который потерялся в мире взрослых. А задача, которую поставил Колоде, для него остается актуальной. У Дель Торо, подбираясь к ответу на твой вопрос, у Дель Торо эта история показана странно. Вроде бы там есть тема превращения деревянного человечка в человека. Вроде бы там проговаривается важная мысль прямым текстом, что конечность жизни задает ценность самой жизни. А то, что жизнь конечна. И деревянный человечек отказывается от своей жизни ради отца. Вроде бы, кстати сказать, тоже христианский посыл. Но как будто бы Дель Торо ведет к другому. Как будто бы у него преображение не осуществляется. Значит, в экранизации 19-го года у Колоде Пиноккио становится реальным человеком. А у Дель Торо мы этого не видим. Деревянный человечек, став вроде бы человеком по своим душевным качествам, через самопожертвование, выполнив всю программу, остается деревянным человеком. И мы не понимаем, умрет он или нет. Умирают все его близкие, и он отправляется в странствие. Как будто бы Дель Торо, который хорошо знает и понимает Пиноккио, он же давно мечтал снять о нем фильм, он, видимо, много думал об этой сказке, это очень хорошо видно, как будто бы он частично согласен с любимым автором относительно того, как же становится человеком, а с другой стороны он смотрит на это глазами человека не 19 века, а 21-го, и смотрит на то, что произошло в 20 веке, и как будто бы сомневается в том, что все будет так хорошо и так гладко. Как будто бы у него сомнения в том, что если ты выполнишь всю программу, если у тебя доброе сердце, если ты вот все нормы и правила выполнишь, не факт, что ты получишь то, чего хочешь. Во всяком случае, не факт, что это будет очевидно для тебя. И твоя жизнь, в отличие от ответа, который дает Калоди, дает его классическая экранизация 19-го года, классическая в смысле такого строгого следования первоисточнику, как будто бы ответ это просто разведение руками. Как будто бы мы не знаем. Наш Пиноккио уходит в путь, и к чему он пришел, мы не знаем. А финала нет. Мы ожидаем финала, нас в этом обламывают. Я в данном случае даже несколько в растерянности. Вот интересно, кстати, сказать, Антон, вы как кинокритик, как бы мы могли это интерпретировать? К чему все-таки приводит Дель Торо? Какой путь проходит его герой?
Вы когда начали говорить про то, что, ну, про финал этого фильма, да, я такой, ну, как будто бы, это мне просто, и как идея, как одна из, то, что это сделано, может быть, как шутка к тому, что будет «Пиноккио 2», предположим. То есть он не умирает, он это такой омаж на то, что никогда фильмы не заканчиваются, и всегда можно дальше что-то продолжить. Навряд ли это все будет, потому что это бессмысленно, и не будет никакой идеи большой такой в этом во всем. А тут, блин, вот честно, все же ждали, да? То есть ты смотришь, и ты такой, ты знаешь точно, чем закончится. Он превратится в это. Скорее всего, возможно, он сидел один, возможно, с какими-то друзьями, с авторами, и такие, мы должны сделать что-то такое, что-то вот, какой-то посыл совершенно другой. И, возможно, мы не будем его оживлять. Он будет до конца вот этим деревянным человечком, который будет идти дальше, дальше, дальше. Возможно, а может быть такая идея, что он как Иисус. Я не знаю. Есть ведь такое, да, то, что он умер, и все, и куда-то ушел. До свидания. Ходит, бродит по миру. Возможно, это он и есть. Человек, который несет какое-то добро, потому что он пережил огромное количество плохого. Он знает, что такое смерть, он знает, что такое смерть близких. Теперь он идет по миру, чтобы быть хорошим, ну, грубо говоря, хорошим мальчиком. Возможно, такой посыл.
Вот, кстати... У меня, на самом деле, Оксан, знаешь... о чем я постоянно думала. Для меня, там, почему мне, например, больше нравится Буратино, потому что там не стоит вот этой самоцели превращения в настоящего человека, да, ну, там, физического. У Пиноккио это вот какая-то прям формат болезненный, поменять свою форму, да, поменять вот ты... как бы направлен, вот все, что ты делаешь, ты на изменение в первую очередь своей формы. Мне очень нравится идея, что главное не форма. Ну да, поменялся, не поменялся, какая разница. Главное, что ты внутри совершил изменения, ты внутри преобразовался, и этого уже достаточно, чтобы быть лучше, нежели ты там был вчера, позавчера. То, что меняется твоя форма, еще никоим образом не говорит о каких-то твоих качествах. Ну, то есть, опять же, там, вспоминая классического Пиноккио, это вот такой как бы некий дар. Ну, а насколько важно получать этот дар? Ну да, такое ощущение, как будто вот ты все, что делаешь, ты делаешь не для того, чтобы быть просто, ну, правда, хорошим, а делаешь для того, чтобы вот получить этот подарок свыше, подарок там феи, какую-то магическую составляющую, и поэтому ты как бы занимаешься вот всем только для того, чтобы вот получить этот подарочек, да, плюшку, чтобы тебе такую выдали. А когда вот нет этого превращения, ну, как бы ты хороший, потому что ты хороший. Мне кажется, в этом, ну, есть какая-то своя прелесть.
Я думаю, что у Калоди просто прямая достаточно библейская цитата, наложенная аллюзия, да, отсылка, наложенная на сказочный контекст. Понятно, почему Пиноккио так гонится за тем, чтобы стать настоящим человеком. Да просто потому, что он задуман был как человек, но не было, так сказать, подручного материала, и поэтому он стал как бы суррогатом человека. И он понимает, что он должен стать настоящим. Дело не в его форме. У Калоди форма, деревянный человечек и наличие, и то, что человек становится человеком, это неразрывные вещи. У него, кстати, вполне показано, что вполне живые люди могут быть не теми, несовершенными. Но для него важно вести вот эту библейскую аллюзию, что его Пиноккио – это ветхий Адам, недоделанный человек, который с помощью, как ты правильно заметила, покаяния, исправления своих путей при наличии, заметим, доброго сердца, что он меняется изнутри, и его изменения, они просто не могут в мире-колоде, они просто не могут не сопровождаться изменением внутренней формы, одно неотделимо от другого. А вот Дель Торо смотрит уже на это более секуляризированным, что ли, взглядом, и он рассуждает, скорее всего, похожим образом на тебя. Что главное – это что происходит внутри у нашего персонажа. Причем заметим, что, скорее всего, мне просто это в голову не приходило, а прав Антон по поводу того, что аллюзия меняет свой ракурс. У Колоди и в экранизации 19-го года Пиноккио – это ветхий Адам. Здесь все понятно. Несовершенный человек, который становится совершенным. Дель Торо, он становится Христом. Ему уже не требуются какие-то изменения, он остается в довольно стационарной форме.
Да.
Я еще
к сожалению, Оксана опять немножко выпала. Да, Антон?
Я еще думаю, почему я вспомнил про Иисуса, его же распяли на кресте, там же, так же. И он на кресте падал. Я еще думаю, вау, этот крест еще в воду сейчас упадет. То есть вот это все. То есть реально, тут все. Я забыл про этот момент, и сейчас только стали говорить. Я такой, да, точно же. Точно Иисус. Все, я молчу.
Оксана.
Да, я здесь. Слышно меня?
Давайте немножко, вот у нас остается прям буквально 5 минут очень сложного технического эфира. Вот как вы думаете, такой немножко безумный вопрос, можно было бы, чисто гипотетически, поместить персонажа именно Буратино, да, не Пиноккио, а нашего персонажа Буратино, такого типа шебутного человека, мальчика, да, который, ну, Буратино, он же по факту даже не меняется. Он как был веселым, так и остается веселым до самого конца. Там преображения как такого не происходит. Но вот что бы могло быть, если бы персонажа Буратино поместить вот с его характеристиками, с его вот жизненной дорогой фильм «Дель Торо»? Что бы могло получиться и какой бы был бы конец?
Я думаю, что вот вы стали говорить сейчас про это, да, я думаю, было бы круто, если бы не кого-то куда-то поместить, а их бы вдвоем вот совместить, да, как идея была Чип и Дейл, смотрели, переделали фильм?
Да.
Да. То есть там идея для меня была крутая, когда они встречали разных героев, персонажей, то есть рисованных, 3D-шных и так далее, и так далее. Мне кажется, круто было бы совместить их в одном фильме, в одном произведении, чисто в порядке бреда. И было бы такое хорошее боди-муви, когда два персонажа совершенно разных, как будто бы одна канва у них, но посыл у каждого свой. Да? У того веселье, радость и мюзикл с упором, там все нормально, там как будто бы все в рамках мюзикла, все хорошо соблюдено. Песни прекрасные, прекрасные персонажи, все как будто бы добрые, злых, даже Карабас-Барабас, он не злой, как бы он такой потешный, интересный. И тут мрачняк такой. Было бы круто. Но мне кажется, что если бы Буратино попал к Гильермо Дель Торо, то его бы убили в первых 2 секундах, наверное, там какой-то. То есть что-то такое мощное и страшное бы произошло. Это веселый весельчак, такой вау-вау-вау, бам! И все, и конец. И начинается совершенно другой фильм.
Нет, ну а с другой стороны, ну как бы... Опять же, Буратино – это персонаж, который, там, несмотря ни на какие трудности, он смеется, да, это там в том числе да. Мальчик, который смеется в любом случае. Пиноккио – это все-таки мальчик, который, ну, переосмысливает, да, то есть вот он как бы не смеется в этот момент, он чувствует. Поэтому, мне кажется, это был бы такой дуэт реально формата Чип и Дейла, возможно, ну, такого слегка сумасшедшего, опять же. И мне кажется, итог был бы другой, ну, как бы точно. Это очень интересно, ну, вот с точки зрения, правда, такого прям необычного сюжета, потому что вообще история Буратино и Пиноккио, она ж одинаковая до определенного момента, до момента повешения. Вот, это потом дальше их пути расходятся, и в этот момент там Пиноккио, мне кажется, становится более глубоким персонажем, там, с большей проработкой, а Буратино все равно остается таким шальным смельчаком, весельчаком. Антон, подскажите, пожалуйста, нашим слушателям, прям быстренько в течение одной минутки, что прочитать, посмотреть перед тем, как приступить к просмотру «Пиноккио Дель Торо». Просто неподготовленному зрителю, я думаю, не стоит смотреть.
Начните просто с любых ранних произведений Дель Торо, но самое популярное — это «Хеллбой», первая и вторая, да, то есть больше, третью он, к сожалению, наверное, никогда уже не снимет. «Хеллбой» и второй «Блейд». Ну, то есть те фильмы, которые снимал Дель Торо для массового зрителя, что если вам зашли эти фильмы, они не очень хорошие, не самые хорошие, да, не на десяточку, если там, по десятибалльной системе, но они прекрасные в своем вот этой криповатости, в монстрах, в лоре, в самом. Это интересно. Посмотреть это стоит. Почитать, ну, навряд, я не знаю, почитать Брома, «Похититель детей», про Питера Пэна, который, да, там, вот, читали, нет, это очень круто. То есть переделка, переосмысление Питера Пэна. Это круто. Вот это мой рекомендацион, пожалуйста.
Это мини-лист, который нужно сделать, посмотреть потом «Пиноккио» Дель Торо 22 года и потом прийти и оставить нам обязательно комментарий. Друзья, спасибо большое, что были сегодня с нами. Напоминаю, Теос Медиа, передача «Geek Zone». Сегодня говорили про «Пиноккио», про все возможные сюжеты, переделки, вариации. И ждем вас на встрече на следующей неделе, также в понедельник в 15:00. До скорых встреч.
Пока-пока.